Historia Poca.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодня у меня на книжной полке номер журнала «Наш современник» за этот год. Это пятый номер. И вот открываем мы его. Начинается он с романа биографии Сергея Михеенкова «Танец победителя». Во-первых, я скажу несколько слов об авторе романа. Сергей Михеенков родился в 1955 году в Куйбышевском районе Калужской области. Он служил в армии на Чукотке, затем окончил филологический факультет Калужского государственного педагогического института имени Циолковского, затем высшие литературные курсы Союза писателей СССР. Он работал журналистом, учителем, научным сотрудником Краеведческого музея, занимался издательской деятельностью, автор 15 книг прозы. И вот отдельные книги в библиотеках нашей ЦБС есть. Но в последнее время, если он начинал даже как-то как детский писатель, например, есть у него такой сборник рассказов «Зорюшка», а сейчас, вот последние годы, в особенности в начале вот этого нашего века, он определился с темой. Его заинтересовал вопрос о том, как же наши советские войска сражались в годы Великой Отечественной войны. Подтолкнуло его к этому, конечно, интерес к тому, что стали появляться публикации, в особенности о штрафных батальонах, и он решил вот этот вопрос более-менее исследовать. Еще в 2000 году появилась его книга, которую он назвал так: «В донесениях не сообщалось. Жизнь и смерть солдата Великой Отечественной». Затем были книги в 2010 году «Взвод. Приготовиться к атаке». Здесь рассказывалось о лейтенантах, которые недолго жили на фронте, потому что погибали даже чаще, чем простые солдаты. Затем вышла книга «В штыки. Прорыв смертников». Это был уже 2011 год. А в 2014 году вышла книга «Операция «Черный туман», «Примкнуть штыки». В этом же году вышла. А штрафных батальонов у него несколько книг: «Танец бабочки Королек», «Штрафная рота», «Высота смертников», «Штрафники против гитлеровского спецназа», «Штрафники 1941 года». Вот он эту тему исследует очень глубоко. Пишет не только о том, как все это было, но он приводит там и документы. То есть это исследование очень непростого, очень кровоточащего факта в истории нашей войны. Отдельные книги из того, что я перечислила, есть в библиотеках нашей ЦБС. А вот журнал «Наш современник», номер 5 2015 года, он продолжает начатую еще в 2014 году роман-биографию маршала Георгия Константиновича Жукова. Это, как пишет редакция, журнальный вариант. Главы о книге, первые главы, были опубликованы еще в номере 6 за 2014 год. Еще я хотела сказать, что до какой-то степени интерес его к этому изданию вызван тем, что в 2014 году он написал, в серии «ЖЗЛ» была издана книга о Лидии Руслановой. Он так ее и назвал «Лидия Русланова. Душа певица». Ну и поскольку там на страницах этой книги рассказывается, естественно, о том, как она была осуждена и что послужило причиной, именно то, что она была близко знакома через своего мужа и лично с Георгием Константиновичем Жуковым, автор исследовал очень глубоко этот вопрос. Итак, «Танец победителя». У меня пятая книга за 2015 год, то есть продолжение ее. Почему я решила взять именно ее и более подробно об этом рассказать, я сейчас поясню. Давайте послушаем, как автор начинает ее. «Однажды в споре историков я услышал такую фразу: „Зрелость Жукова при Халкинголе необъяснима“. В развитии этого тезиса снова всплыла версия о том, что якобы и Жукова вместе с красными маршалами в конце 1920-х годов или в начале 1930-х годов обучали искусству вождения войск германские специалисты. Конечно, это очередные выдумки. Для чего? Да все для того же, чтобы убедить население, что простой русский юноша из калужской деревни, выходец из бедняцкой семьи, не мог достичь таких высот благодаря лишь врожденным способностям, упорству и рвению, то есть таланту и характеру. Вот так начинает Сергей Михеенков эту биографию. Но интересно то, что исследует он довольно-таки глубоко и подробно вопрос о том, как Жуков попал на Халкингол и какие решения там принимал. Некоторые вот вещи мне показались весьма любопытными. Ну вот он приводит, например, запись, которую сделал писатель Константин Симонов в беседе с маршалом Жуковым о том, как последний рассказывал, как он попал на Халкингол. Жуков говорил Симонову: «Когда мы потерпели там первые неудачи в мае-июне, Сталин, обсуждая этот вопрос с Ворошиловым, в присутствии Тимошенко и Пономаренко, тогдашнего секретаря Центрального комитета Компартии Белоруссии, спросил Ворошилова: „Кто там на Халкинголе командует войсками?“ „Комбриг Фекленко“. „Ну а кто этот Фекленко? Что из себя представляет?“ спросил Сталин. Ворошилов сказал, что он не может сейчас точно ответить на этот вопрос, лично не знает Фекленко и не знает, что тот из себя представляет. Сталин недовольно сказал: „Что же это такое? Люди воюют, а ты не представляешь себе, кто там у тебя воюет, кто командует войсками. Надо туда назначить кого-то другого, чтобы исправил положение и был способен действовать инициативно. Чтобы мог не только исправить положение, но и при случае надавать японцам“. Тимошенко сказал: „У меня есть одна кандидатура. Командир кавалерийского корпуса Жуков“. „Жуков? Жуков“, сказал Сталин. „Помню эту фамилию“. Тогда Ворошилов напомнил ему, что это тот самый Жуков, который в 1937 году прислал вам и мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают к партийной ответственности“. „Ну и чем дело кончилось?“ сказал Сталин. Ворошилов ответил, что ничем. Выяснилось, что для привлечения к партийной ответственности оснований не было. Тимошенко охарактеризовал меня с хорошей стороны. Сказал, что я человек решительный, справлюсь. Пономаренко тоже подтвердил, и что для поставленной задачи выполнения это хорошая кандидатура. Жуков далее продолжает в беседе с Симоном говорить о том, что он в это время был заместителем командующего Белорусского военного округа и был в округе в полевой поездке. Меня вызвали к телефону и сообщили: завтра надо быть в Москве. Я позвонил члену военного совета Белорусского округа Сусайкину. 39-й год все-таки. Думаю, что значит этот вывод. Спрашиваю: ты стороной не знаешь, почему меня вызывает? Отвечает: не знаю. Знаю одно. Утром ты должен быть в приемной Ворошилова. Ну что ж, есть. Поехал в Москву, получил приказание лететь на Халкин-Гол. И на следующий день вылетел. И вот, знаете, в последующей, в этой главе, которая рассказывается о том, как Жуков воевал на Халкин-Голе, очень подробно рассказывается, что предпринял он, а рассказывается о том, какая обстановка была. Написано это все довольно-таки интересно, то есть не просто так, как пишут иногда профессиональные историки, их можно понять, а здесь рассказано. Опять же, он приводит интересные сведения о том, что с формальной точки зрения вот инцидент, который был на Востоке тогда, выглядел бы как столкновение Монгольской Народной Республики с Маньчжоу-го, то есть марионеточным государством, которое было создано японцами после оккупации Маньчжурии. Фактически же за спинами Монголии и Маньчжоу-го стояли, конечно, Советский Союз и Япония. И еще, когда в 1936 году правительство Монголии обратилось к СССР с просьбой о военной помощи, 12 марта 1936 года в Улан-Баторе был подписан протокол, в соответствии с которым в Монголии были размещены советские войска, 57-й особый стрелковый корпус. Кстати, этот корпус формировал из войск группы усиления Монгольской республики и частей, дислоцированных в Забайкалье, командир дивизии Иван Степанович Конев. И вот наступило время Жукова. Что чувствовал он накануне вот того, как приехал? Как готовил войска к первому своему делу? Понимал ли он, осматривая в бинокль песчаные холмы Баин-Цагана, что перед ним лежит его, ну, первое такое крупное местность, на которой он получит свое первое боевое крещение. Ну и как он писал сам в воспоминаниях, рассказывал Симонову, что первоначальное приказание его было такое: разобраться в обстановке, доложить о принятых мерах, доложить свои предложения. Почему это было? Потому что он, объехав войска, он понял, что практически командование, бывшее до него, они не знали фактическую обстановку. Он спросил Фекленко, можно ли за 120 километров от поля боя управлять войсками. Тот ответил: сидим мы здесь, конечно, далековато, но у нас район событий не подготовлен в оперативном отношении. Впереди нет ни одного километра телефонно-телеграфных линий, нет подготовленного командного пункта, посадочных площадок. А что делается для того, чтобы все это было? Думаем послать за лесоматериалами и приступить к оборудованию командного пункта. Конечно, подобное Жукова устроить не могло. И он, естественно, очень быстро, детально ознакомившись с местностью в районе событий, побеседовав с командирами и командирами частей наших войск и монгольской армии, также штабными работниками, быстро понял характер и масштабы развернувшихся событий и определил, кроме того, боеспособность противника. И все говорило о том, что это не просто пограничный конфликт, как некоторые полагали, а что японцы не отказались от своих агрессивных целей в отношении Советского Союза. И вот, понимая все это, всю сложность обстановки, он, конечно, обратился к наркому обороны с просьбой усилить, во-первых, наши авиационные части, а также выдвинуть в район боевых действий не менее 3 стрелковых дивизий и 1 танковой, и значительно укрепить артиллерию, без чего, по его мнению, нельзя было добиться победы. В книге довольно-таки подробно описывается хроника решения боев на песчаных, продутых монгольскими ветрами, берегах реки Халкингол. Буквально по дням и чуть ли не по часам рассказывается, какие приказы отдавал Жуков своему резерву, действующим частям именно с июля по начало сентября 1939 года. И вот уже затем в этой хронике рассказывается о том, что уже в начале сентября, конкретно 8 сентября, солдаты 1-й армейской группы собирали по оврагам в окрестностях Халкингола и Баинцагана пленных и трофеи. И в эти дни в штабе Жукова подсчитывали и наши потери. А тем временем Япония, разуверившись в силе своего оружия, спешила обезопасить себя иными, уже политическими средствами, и через своего посла в Москве обратилась к правительству СССР с просьбой о прекращении боевых действий на монголо-маньчжурской границе. И через несколько дней после того, как смолкли последние залпы, и солдаты 3 армий нашей Красной, Монгольской народно-революционной и Квантунской японской похоронили своих боевых товарищей и подписали соглашение между Советским Союзом и Японией и Монгольской народной республикой о прекращении военных действий в районе реки Халкингол. Соглашение было подписано 15 сентября, и на следующий день, 16 сентября 1939 года, оно вступило в силу. Это было время, когда далеко на западе, в Польше, шла война, и германские танковые клинья при поддержке эскадрильи пикирующих бомбардировщиков громили польскую армию. Уже была занята Варшава, шли бои на побережье. Ну вот очень интересно здесь описывается еще такой вопрос. Очень интересный эпизод. Как известно, после боев, конечно, всегда обе стороны хоронят своих убитых. И вот здесь Михеенков описывает эпизод, который весьма дополняет штрих характеристики Жукова. В начале вчерашние неприятели приняли решение об обмене пленными. Потом японцы попросили советскую сторону разрешить им собрать тела убитых своих солдат на территории, которая теперь им не принадлежала. Обычай предписывал, тело погибшего воина должно быть сожжено, а урна с прахом передана его семье. Советскую сторону смутила вот такая неожиданная просьба японцев. Побаивались и того, что одна из уловок – это разведки Квантунской армии, что, возможно, сражение на берегах Халкингола – только начало войны. Переговоры стали затягиваться. Тогда японцы тонко упрекнули советскую сторону в атеизме и снова пояснили – законы буддизма требуют, чтобы родные могли поклониться праху своих мертвецов. Переговорщики советской стороны попросили паузу, после которой объявили японской стороне, что согласие командующего войсками армейской группы комбрига Жукова получено и что их санитары могут приступить к сбору тел. Японские офицеры восприняли это решение с глубоким удовлетворением, и в дальнейшем переговоры проходили под впечатлением вот этого великодушия со стороны победителей. Много лет спустя бывший переводчик японской делегации, майор Ньюмура в своих мемуарах рассказал о реакции офицеров и солдат Квантунской армии, когда они узнали о положительном решении советской стороны по поводу просьбы о погребении павших. Жуков признал высшую ценность религии, значит, он в первую очередь воин, а потом только настоящий коммунист. Вот так вот интересно пишет автор об участии будущего маршала Жукова в событиях на Востоке. Ну, затем вот следует у них глава, которая рассказывает о Киевском особом округе, когда Жуков был назначен командующим этим округом. Затем об участии в битве под Москвой. И мне представляется очень интересной такая глава. Глава 26 этой книги, которую автор назвал «Расстреливал ли Жуков своих генералов и полковника?». Она написана с вопросительным знаком. Как известно, очень много, даже в некоторых серьезных исследованиях в последнее время, историки пишут, и там говорится, что в период битвы за Москву на Западном фронте были преданы суду военного трибунала очень много военачальников высшего, что ли, ранга. Ну вот в одной статье указывается, что это был командующий 43-й армией генерал-майор Собейников, замначальника оперативного отдела полковник Новиков, командующий 31-й армией Долматов, командир 17-й стрелковой дивизии полковник Козлов и военком-бригадный комиссар Яковлев были расстреляны перед строем личного состава. Это в разных фамилиях эти упоминаются в исследованиях. И вот Михеенков решил проверить эти факты. И с документами в руках он провел этот список и эту скрытую, как писали там историки, правду войны, под которой явно у этих историков просматривается зловещая тень кровавого Жукова. Жукову, конечно, не раз приходилось выправлять чужие грехи, результаты чужой бездарности, слабоволия и откровенной трусости, в том числе и при помощи крайних мер. Среди расстрельных особенно известен приказ от 22 октября 41 года по 43-й армии. В этом приказе говорится, что действительно 17-ю дивизию, 53-ю дивизию вернуть утром 22.10. Тарутина во что бы то ни стало включить надо самопожертвованию. И немедленно, значит, послать Селезнёва, командира 17-й дивизии, немедленно арестовать и перед строем расстрелять. И вот автор исследует, что же случилось в это время, что был отдан такой жесткий приказ. Нынешние, наверное, читатели могут разделиться на две категории. Одни могут увидеть в приказе жесткие, на грани жестокости, но вполне соответствующие времени и обстоятельствам требования командира своим подчиненным. Другие увидят разнузданную жестокость командира-тирана к своим подчиненным, приказывающего арестовать и перед строем расстрелять. А что произошло все-таки на участке 17-й стрелковой? 17-я стрелковая – это дивизия народного ополчения. Почти в первые дни войны, то есть полностью погибла под Рославлем. Командовал дивизией полковник Козлов, комиссар дивизии бригадный комиссар Яковлев. Однако часть дивизии все же вырвалась из окружения. Остатки ее вскоре сосредоточились в пункте сбора. И здесь полки переформировали, пополнили вышедшими из окружениями бойцами, а также маршевыми ротами. Затем ее кое-как собрали по окрестным лесам тех, которые разбежались, буйной дивизии. Но новый рубеж, уже вот эта новая дивизия, оставила тоже сразу оборону на новом рубеже. И как только противник совершил авианалет, бегущие оставили историческое, но известное еще со времен войны 1812 года Тарутино и оголили фланги соседних дивизий, которые стояли как вкопанные. Но на войне, как и в драке, бьют не того, кто сбежал, а того, кто стоит и обороняется. Того, кто сбежал, добивают потом. И вот бегущих надо было останавливать. Тогда же и появился вот этот приказ от 22 октября. Но самое интересное, это то, что если вот в отдельных изданиях указано, что Козлов, командир дивизии 17-й стрелковой, был расстрелян, на самом деле это не так. Дело в том, что у него действительно довольно-таки загадочная судьба. Козлов Петр Сергеевич, как выяснил Михеенко, 905 года рождения, в Красной армии с 1926, член ВКПБ, участник Советско-финляндской войны, отличился в боях, за что награжден орденом Красного Знамени. Окончил военную академию имени Фрунзе, был инструктором парашютного спорта, в короткий срок изучил немецкий язык, почти в совершенстве овладел разговорной речью. Прекрасный послужной список, молод, умен, физически крепок, судя по тому, какую энергию проявил в изучении немецкого языка и парашютного дела, обладал достаточно волевым характером. Некоторое время среди исследователей битвы за Москву были такие версии о том, что таким образом разведотдел то ли 43-й, то ли Западного фронта провел операцию глубокого внедрения своего агента в структуру немецкой разведки. Но на самом деле, в общем, действительно, ни в одной из разведшкол, ни в архивах ФСБ не удалось выяснить, что вот этот Козлов был нашим разведчиком, что это специально было сделано. Но зато удалось выяснить, что в одной из разведшкол Абвера в это же время, ну, то есть в конце 41-го года, появился бывший советский полковник Козлов П.С. По сведениям, которые удалось получить, к тому времени он был человеком сильно пьющим, имел кличку Быков, но с советской разведкой никакой связи у него не было. Что касается комиссара Яковлева, он был не расстрелян, он был просто лишен наград, затем направлен в звании понижен, в звании направлен на Ленинградский фронт, служил уже в должности на старшего инструктора 46-й, а затем и 52-й армии под Ленинградом. Конечно, были расстрелянные, потому что были и предатели, и трусы. И, естественно, без крайних мер там не обходилось. Шла война, и солдаты на ней были не ангелы. Не ангелы были и командиры. Но вот суть Жукова и под Москвой, и под Ленинградом не в жестокости или милости к своим подчиненным, которые порой забывали об уставе и воинском долге. Таких обладающих твердым характером и быстрым умом, профессионально состоятельным и умеющих брать на себя всю ответственность за возможные результаты своих решений, как Жуков, сейчас называют критики менеджерами. Так вот, Жуков, по мнению Михеенкова, был лучшим критическим менеджером генералиссимуса будущего Сталина. Сталин переиграл своего главного противника Гитлера, в том числе и потому, что у фюрера за всю войну не нашлось такого критического уровня, который брал бы ответственность в сочетании с высокими профессиональными и волевыми качествами. Был какое-то время Манштейн, очень талантливый и мудрый полководец, но Гитлер его оттолкнул. Был Роммель, но фюрер заподозрил его в участии в заговоре. А вот при всем том, что впоследствии, как проявил себя Сталин по отношению к Жукову, в годы войны он все-таки проявил проницательность и оценил профессиональные способности и волевые качества Жукова. Ну и сам Жуков тоже проявил себя достаточно умелым организатором. Но хотелось бы мне еще рассказать о том, что вот в этой части здесь очень интересно рассказывается конкретно о битве под Москвой, рассказывается о том, как в послевоенное время Жуков был отправлен уже на командование округом сначала в Одессу, а потом и в Свердловск. И все это довольно интересно, новый взгляд. Главы, вот те, которые я посмотрела, они читаются очень интересно, тем более подкрепленные новыми сведениями, новыми архивными данными. Еще раз повторяю, что это Сергей Михеенков. Книга называется «Танец победителя», роман-биография. И если верить журналу, а верить ему надо, что книга выйдет в этом году в серии «ЖЗЛ» полностью. Это, так сказать, журнальный вариант. Так что те, кто интересуется жизнью, личностью маршала Жукова, могут периодически заходить в книжные магазины или потом прийти в библиотеку, мы непременно эту книгу приобретем. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Вы слушали передачу «Книжная полка».